Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Владимир Ерохин. Писатель, публицист, общественный деятель, музыкант, издатель. Очень много ипостасей. Добрый день, Владимир.
Добрый день.
Когда-то мы с Владимиром общались еще в перестроечные годы. Еще был Советский Союз. Ну, тогда возникла такая инициатива в Москве. Объединение русской духовной поэзии 20 века имени твоему. И многие замечательные люди там участвовали. Около 3 лет все тут существовало при клубе «Красная Пресня». А с клубом нам как раз помог договориться Владимир Ерохин. Он в этом клубе и в других устраивал разные христианские мероприятия. В частности, лекции отца Александра Меня. Известный наш богослов и миссионер, которого вот уже нет с нами. Ну, скоро 30 лет, наверное, будет. Владимир, вот эти вот годы перестройки, они мне памятны, конечно, очень большой активностью общественной. У всех в глазах светилась надежда. В том числе очень многие люди пришли в церковь. Тогда это было делом предосудительным. Преследовали, сажали. Ну, до 86 года точно. Хотя вот Дмитрий Марков... Он сел, по-моему, уже когда началась перестройка. Друг моего товарища старшего, художника Анатолия Ананского, калужанин, вот ухитрился там отсидеть 3 года в Якутии. С одной стороны шла перестройка, а с другой стороны вот еще вектор не сменили, и политические дела разные были, в том числе и против верующих. Вы, кроме того, что писатель, вы еще и мемуарист. Написали воспоминания про отца Александра, про ту эпоху. Почему сегодня этого нет?
Нет.
Куда ушел вот этот вот свет из глаз? Вот все-таки мне кажется, что количество людей, которые имели надежду тогда и имеют эту надежду в глубинах своего сердца сейчас, ну, несопоставимы. Общественное уныние нас как-то вот на нас накатило, как волны морские, не так ли?
Я думаю, что это очень хорошо. Это правда, то, что сейчас все видят, осознают. Мы живем, руководствуясь зэковским принципом: не проси, не надейся, не бойся.
Не верь, не бойся, не проси.
Да, другая версия такая: не верь. Ну, не верь, конечно, не в Бога, а не верь начальству. Не проси, не надейся, не бойся. Вот. Надежда – вещь глупая, с моей точки зрения. И вот она, это такая массовая надежда, это и была массовая глупость тех лет, потому что это был, конечно, просто театр, обман.
Но эйфория, она с чем была связана? Ну, как-то вот наш национальный герой Иван Дурак, так сказать, плюнул-дунул, и вот дом стоит. Это как-то в наш менталитет заложено? Потому что нормальные люди, вот, ну, скажем, какие-то другие, представители других народов, других наций, они не столь доверчивы.
Русский человек доверчив, действительно, это глубоко заложено. Я по себе об этом знаю, но опыт делает нас бдительными, внимательными. И мы перестаем верить всякому слову, как и сказал Иисус Христос. Не всякому слову верь.
И опыт – друг ошибок трудных. Но не слишком ли дорого нам стоили эти ошибки за вот эти вот 4 века?
А что мы потеряли? Мы с вами потеряли только время, из которого состоит жизнь, а больше ничего. Мы прошли этот путь. Вот как путешественник, он может идти по тайге, может идти по снежной тундре, либо по пустыне. Это уж какие у него обстоятельства. У нас вот такие обстоятельства. У нас были общественные какие-то перемены, большей частью, конечно, показушные. Вот. На самом деле никаких перемен не происходило. Ну, надо было просто показать западным инвесторам, что у нас здесь произошла демократическая революция, ну, чтобы денег накидали. Вот и все, потому что деньги кончились. Вот. А нас, ну, на это время отпустили. То есть мы перестали представлять интерес для сильных мира сего. Ну и дали нам, как говорил отец Александр Мень, нам, зайчикам, дали попрыгать, пока охотники выясняют между собой отношения. Ну, а потом, вы знаете, у нас ведь как приливы и отливы. Это как маятник Безансона. Вот такой был Анри Безансон, французский социолог. Я с ним встречался в Париже. Он поместил в вопросах философии, представьте себе, в советское время, я еще студентом был, 68 год, поместил в статью «Маятник социализма», где он сказал, что вся история советского государства состоит из 2 качков, из 2 фаз. это НЭП и военный коммунизм. И они друг друга все время сменяют.
То есть 91-й год это был период НЭПа.
Это был НЭП, конечно. И как и первый НЭП 20-х годов, это был обман. Это была просто тактика большевиков.
Да, но это все понятно. Но тем не менее, конечно, перестройка открыла людям, многим людям открыла глаза. Выходили журналы, интернет тогда еще не было, совершенно колоссальными тиражами. Печатали людей, которых, в общем, даже фамилии многие не знали. И, конечно, вот эти послабления по отношению к церкви, это было замечательно, потому что я вернулся из армии в конце 87-го года, пришел к своему крестному, а в армии там не было заметно никаких перемен, никакая перестройка там как-то не доходила. И он мне начал рассказывать, что вот этих отпустили, этих там должны были посадить, не посадили. А сажали, кстати, даже за распространение Библии. Знаю группу баптистов под Калугой, люди жили, и им там по 7 лет дали. Многодетные отцы, у всех там по 7, там по 10 человек детей. Тем не менее, эта власть не остановила, и просто за то, что они ксерокопировали Евангелие и Библию, люди получили вот такие сроки колоссальные. Но, тем не менее, конечно, была цензура. Я помню, тоже отец Александр дал интервью центральному телевидению. Интервью заняло 3 часа. Потом из этих 3 часов сделали 40-минутный эфир, где про Господа Бога ни слова не было. И мне мой знакомый там один смотрел, говорит, ну что ж, он православный батюшка, ничего не сказал про религию, про церковь, про веру, про Иисуса Христа. А потом выяснилось, что поработала цензура, что из его этого выступления все было аккуратно вырезано. Оставили только дозволенное. Ты много общался с отцом Александром. Как произошла ваша встреча? Ну, общался даже не совсем тот термин. Ты помогал, устраивал вот эти вот его циклы лекций, которые привлекали массу людей. И часто ли ты его вспоминаешь?
Всегда вспоминаю. Причем я организовывал его лекции.
Ну, был продюсером, по сути дела, да?
Ну, я был его продюсером. Это было мое служение приходу новой деревни Сретенского храма, где он служил. Я с ним рядом был с 1974 года и, ну, в сущности, до самой его смерти. В день, когда его убили, я летел в самолете из Иерусалима в Москву, возвращался со святой земли. Мы были рядом, мы были вместе. Вот. И я был просто его инструментом. Продюсер – это инструмент. И он тоже был инструментом Господа Бога, это понятно. Но вы знаете, Евгений, у меня тут есть некоторые соображения, если можно. Почему вот так вот были гонения? Меня самого выгнали из литературной России, где я работал, я журналист. Меня выгнали, когда узнали, что я верю в Бога. А узнали очень просто, там торчала цепочка у меня и спросила меня ответственность.
А тогда называлась уже «Литературная Россия» или «Лежи. Литература и жизнь»?
Нет, тогда она называлась уже «Литературная Россия» в тот период. Вот. И ответственный секретарь газеты там спросил, мне это было жарко очень, рубашки, у меня воротник был расстегнут, у вас там цепочка, это что, крестик? Ну, как бы в шутку, я говорю, да, крестик, а вы что, верующий? Да, верующий. Почему я так ответил? Отец Стефан Середний, у нас был настоятель в Новой деревне в тот период, сказал нам, что вот сейчас проводится опрос, много ли верующих, ну, это брежневская эпоха, веруют ли люди в Бога или нет. Вы не скрывайте свою веру, потому что если большевики увидят, что верующих много, Коммунистическая партия Советского Союза возьмет курс на Царство Небесное. И вот я сказал, да, я верующий, меня выгнали из литературной России, ну, я сменил профессию, даже несколько профессий. Вот это событие было изгнание меня в 1979 году, а еще через пару месяцев вот в войск в Афганистан меня просто посадили уже тогда, ужесточилось все. А потом, ну, вожди стали потихонечку умирать.
Пятилетка больших похорон
наступила. Да, марксизм, атеизм всем как-то уже надоел, и стало ясно, что надо менять курс. И в 1988 году наше государство с помпой отпраздновало тысячелетие крещения Руси, и в той же газете «Литературная Россия», откуда меня выгнали за веру в Бога, начиная с 88-89 года стали печататься епископы. Вот такая произошла история.
Ну, это был такой перелом в отношении к церкви, причем очень резкий. Действительно, то, что было невозможно и запретно, и людей увольняли с работы, не давали защитить диссертацию, там изгоняли из учебных заведений, отправляли в армию. Я знаю просто такие случаи. вдруг стало дозволенным и даже приветствовалось.
И вот, Женя, вот отец Александр Мень, которого первый секретарь Пушкинского горкома партии называл врагом номер один, пушкинский, потому что именно в Пушкине, село Новая деревня, где служил в Сретенском храме отец Александр, первый секретарь горкома партии называл Меня врагом номер один. И вдруг меняется так резко отношение к церкви. И когда в перестройку повеяло обманчивой, как мы теперь понимаем, и кратковременной свободы, Мень тут же начал действовать. Он стал выступать всюду, где только можно. И не только я устраивал его вечера, еще было несколько человек, которые, ну, имели такие способности, вот, и связи. Ну, и он сказал по максимуму все, что мог, и был убит, потому что он был слишком влиятелен. Вот, вот эта вот церковь, которую основал Сталин в 1943 году, ну, она выбрала в себя катакомбную церковь, не ведая того. А Мень вырос из катакомбной церкви с молоком матери в металл.
Отец Серафим Батюгов, по-моему, да. Его благословил.
Вот. Значит, вот эта вот сталинская церковь, которая была создана для того, чтобы обмануть американцев, чтобы показать, что у нас тут не страна дикарей, а цивилизованное христианское государство. Ну, чтобы они подбросили оружие, деньжат там и все такое. Ну, эта церковь, она получила катакомбную церковь, неявно для себя, как соль. Мы влились, потомки вот этих людей из катакомбной церкви, мы вошли в русскую православную церковь как соль. И мы в ней, это наш дом. И теперь нас радует, что, конечно, нас не расстреливают, не сажают, даже не выгоняют с работы за нашу веру. Но Бутовский полигон никто не закрывал.
Я бы хотел, чтобы мы поставили одно произведение из музыкальных произведений нашего гостя Владимира Ерохина, пьеса музыкальная, посвященная памяти отца Александра. Расскажите о вашей работе в качестве писателя, о ваших книгах, что вас подтолкнуло заниматься творчеством литературным и что происходит с издательством?
Ну, я руководитель издательства «Волшебный фонарь», композитор, ну и можно меня назвать писателем, поскольку я выпустил в свет одну книгу. Это роман-хроника «Вожделенное отечество». Эта книга вышла в свет 20 лет назад. Вот сейчас готовится переиздание, но мне просто некогда ее перечитать, потому что надо читать книги других авторов, ну, у меня есть обязательства свои. Я писал эту книгу 20 лет. Это дневники, какие-то рискованные записи в журналистском блокноте. Напомню, что я журналист по профессии. Это какие-то размышления. И я это собрал вместе, и вышла книга. Ну вот, собственно говоря, работой это не назовешь. Это образ жизни. Когда я работал над романом, то есть уже всерьез я доделывал его года два, почти не вставая. Компьютер еще появился мне. Вот моя сестра определила это так. Хорошо писать роман, потому что это надолго. Ну, что называется, ты при деле. И это духовная жизнь. И эта ответственность пишешь не только для себя, но и для читателей.
А что касаемо издательских дел, сегодня тиражи у книг упали, книги покупаются хуже, ну, есть альтернативные средства массовой информации, интернет, телевидение, те же книги можно скачивать тоже из интернета. Все это ударило, конечно, по издательствам, да и, в общем-то, мне кажется, интерес к чтению снижается.
Я ничего подобного не наблюдаю, если смотреть изнутри моего издательства. Да и не только изнутри. Я захожу иногда в книжные магазины, и не очень крупные, и очень крупные. Масса книг продается и покупается. Всегда приходится пробираться сквозь толпу покупателей. Как раз книга вызывает интерес. Смотрю на книги, Ну, в любом магазине ПЕД, книга, там, Москва, сотый магазин. Ну, просто глаза разбегаются. Мне становится дурно, я как будто попадаю в океан духа и стараюсь как-то уйти для того, чтобы, ну, не быть посрамленным с моим собственным невежеством. Прочитать это все, конечно, невозможно. Так что книга не умирает, вопреки всем каким-то опасениям и предположениям. У нас в издательстве... Ну, вот у меня сейчас передо мной, как руководитель издательства, 15 книг, которые я должен прочитать. Ну, дизайн делает, значит, моя жена Раиса Гержзон, она и главный редактор издательства. Я генеральный директор, я работаю с типографией и с авторами. Тиражи нас не очень интересуют, потому что мы книжной торговлей не занимаемся. Мы делаем макет, потом работаем с типографией, вот чаще всего с типографией «Наука». Ну, она прежде называлась «Типография наука», я как-то к этому привык. Значит, у них был кризис некоторый организационный, но вот я вчера там был, там все прекрасно, все вернулось на свои места, и нам с ними нравится работать. Хотя и первые образцовы хорошей типографии, и с нее мы начинали. Мы издали там как раз наш первый альманах «Латерна Магика», он назывался по-латыни. Это было в 89-м году, да, в 1989 году. И вот мы сейчас туда вернулись, у них полиграфическая база в Чехове, тоже очень достойная, хорошая типография. Ну, и если говорить о тиражах, да, вот я вчера сдал в производство, в типографию Академии наук, книгу толщиной 432 страницы, тиражом 10 экземпляров в твердом переплете. То есть вот автор сделал эту книгу только для своих родственников, но там такие фигуры, там вся история русского театра, начала 20 века, там история казачества, то есть там такие славные имена, ну вот ей больше не надо. Это 10 экземпляров. А вот Карина Королева, например, у нас поэтесса есть, она года два назад выпустила свою книгу о любви, поэзия, немножко прозы, рисунки ее, тиражом 5000 экземпляров. И мне она говорит, что книга хорошо продается. Ну, правда, Карина активна, она часто выступает в поэтических вечерах различных. Так что вот такой у нас размах. Ну, вот книгу «Нагорный Карабах» Арсена Мелик Шахназарова. Это советник Министерства иностранных дел непризнанной республики Нагорный Карабах. Он ее выпустил тиражом 3000 экземпляров. Все книги эти за год продались. Ну, понятно, что армянская община их покупала очень активно. И он на вырученные деньги издал еще книгу о своих родственниках, своих предках, которые были царями, ну, князьями там, вот, там же в Нагорном Карабахе. Так что я вижу, что все хорошо. Может быть, есть издательство, по которым что-то бьет. Мы не замечаем этого. Мы едва успеваем выполнять работу свою, вот, создание макетов. Ну и две хороших типографии с нами сотрудничают. Авторы забирают книги их или раздают друзьям, иногда реализуют. В Москве есть 10 книжных магазинов, которые работают с физическими лицами. Некоторые из них полюбили нашу книгу, там «Русское зарубежье», «Галерея Нина», другие магазины. Так что у меня как раз нет вот никакого такого негативного видения того, что происходит с книгой. Мне кажется, что книга никогда не умрет. Ведь скрипка не умерла с появлением синтезатора.
Но, с другой стороны, можно вспомнить слова Марины Ивановны Цветаевой, разбросанным в пыли по магазинам, где их никто не брал и не берет, моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черед. Наверное, когда какой-то автор появляется, который пишет стихи или какую-то серьезную прозу, ну, должно, может быть, пройти время, чтобы его признали за своего. Он входит в этот прайд, он новый.
Нет, ну, Цветаева, она в то время, когда она писала, она была крайне непопулярной, потому что она связалась со сменой веховцами, с чекистами в Париже, была замешана
позже,
в убийстве. Нет, ну, тем не менее. Но первое время она воспевала «Белую гвардию», это было очень приятно, а потом вместе с мужем они стали, в общем, близки к лубянским кругам, и все. Поэтому обструкция ее подвергла, вся эмиграция, и она сбежала сначала в Чехию, там, ну, уже от немцев бежала, и а потом в Россию, где она, ну да, закончила свою жизнь очень трагически. Конечно, тогда ее никто не знал. Ну, мало кто знал. А сейчас огромные тиражи, очень много разных изданий, разные издательства считают за честь напечатать стихи Марины Цветаевой. Многие люди любят, читают ее стихи, поют песни. Стихи уже отделяются от автора и начинают жить самостоятельной жизнью. уже они становятся частью сознания меня вот как читателя.
Например. Цинизм в том, что государство потом пользуется вот этими текстами для зарабатывания денег, уничтожив вначале автора, там, писателя, поэта, потом успешно садится на его творческое наследие.
Это объективный закон диалектического материализма, которому вот нас учили в 10 классе средней школы, что зерно сеется, потом появляется стебель, который уничтожает зерно, ну, как бы изживает зерно, ну и так далее. Но об этом Иисус Христос говорил, что сеется семя душевное, восстает духовное, и уже восстает не желудь, а дуб. А потом он, конечно, приносит плоды желуди, да и листва, да и древесина, я думаю, что пригодится кому-то. Так что я приветствую любое распространение культурных ценностей, а если этим занимается государство, значит, оно на правильном пути, оно хочет воспитывать население в духовном плане. Правильно делают, так и надо.
Владимир, а все ли у нас в порядке с миссионерством, с тем, чем занимался тот же отец Александр в те годы, когда это все не приветствовалось? И из-за этого, собственно, прежде всего за это он и претерпел, скорее всего, хотя ясности нет с тем, какие силы его уничтожили.
Ну, за порядок я не отвечаю.
Ну, появилось много, вот вы сегодня на православном радио. Существует, их очень мало, в принципе, и охват маленький. Но существует несколько радиостанций, несколько телевизионных каналов. Существуют разные печатные издания, тоже тиражи маленькие, уровень. Ну, не будем о коллегах плохо говорить. Тем не менее, вот какие миссионеры нам нужны? Вот тоже был отец Даниил Сысуев.
Ну, он рисковат.
Вот. И он так сказать...
мусульман, они его и расстреляли. Вот надо быть все-таки тактиком немножечко. Надо говорить все-таки более деликатно, политичным надо быть. Хотя Мень получил топор по голове при всей своей аккуратности в высказываниях. Миссионерам надо быть таким, как настоятель нашего храма Космы и Дамиана в Шубине, отец Александр Борисов. Он вот на Светлой Седмице, он полетел в Салехард, в колонию для навечно заключенных всяких там убийц, там прочих. Вот он среди них проповедует, он их исповедует, он их причащает, тех, кто раскаялись. А потом он, вот, конечно, уже теперь в Москве, сколько священников наших в тюрьмах проповедует, то есть на самом дне общества. Вот отец Иоанн Власов в нашем храме в тюрьме много лет служил. Вот теперь эту эстафету в Бутырской тюрьме взял на себя отец Александр Кузин, мой друг протоиерей, он служит в тюрьме Бутырской и считает это место священным, потому что сколько христиан-мучеников прошли здесь крестный путь. Других священников, ну, я знаю, вот отец Владимир Лапшин, например, который проповедует Евангелие всей своей жизнью, и когда у него были много лет назад неприятности, то есть его начальство сначала не понимало до конца, и пригрозили, что его выгонят, он сказал: «Да, я тогда буду проповедовать в метро». Ну, и его оставили в покое, и он сейчас проповедует большой приход. Я просто певец церковный, я пою порой в Косме и Дамиане, порой в Успенском храме. То есть есть прекрасные проповедники. Ну вот сейчас уже у нас среди детей проповедуют в нашем храме Косме и Дамиан отец Иоанн Гуайта, иеромонах. Он итальянского происхождения, очень ученый человек, и в России живет уже, наверное, 40 лет. Хорошо знал отца Александра Меня, который, кстати, ему указал на меня как на издателя. Так вот, у нас бывают детские литургии, вот в минувшую субботу, ну, я там стоял в народе, там немножечко поддерживал своим басом, потому что, ну, что дети поют, у них же там голоски слабенькие. Детская литургия, как он проповедует, это просто потрясающе. И он рассказывает детям о себе, о своем детстве. Он рассказывает об Иисусе Христе. Он ведет их к Богу. Я просто боюсь исчерпать наше время передачи, чтобы похвалить всех священников, моих друзей, которые являются прекрасными миссионерами.
А легче сегодня священству живется, чем в те же 70-е, когда кругом были карательные органы, следили со всех сторон за деятельностью батюшки. Не дай бог он пойдет, там церковный народ будет не только требами заниматься. Сегодня вроде все разрешено, легче. Или сегодня тяжелее с экономической точки зрения? Есть приходы какие-нибудь сельские, где просто там три десятка бабушек, но они помочь не могут, священник требует там, чтобы он сдавал какие-то деньги. Экономическая ситуация тяжелее,
экономическая, да? Ситуация нелегкая, но это пустяки. Я вот помню, я был в Праге еще в советское время. У нас театр был, и я с театром туда ездил. Ну, и мы жили в одной семье, и вот приходит откуда-то с улицы хозяйка, очень огорченная. Что случилось? Цены на молоко повысились. Я рассмеялся. Я говорю, ну, вас не расстреливают. Цены повысились, большое дело. Так что нет, конечно, сейчас благоприятное состояние государства и общества. Нам все благоприятствует, но отец Александр Мень предупреждал еще в годы советские. Вот все разрешат, мы выйдем на трибуну или на амвон, и нам будет нечего сказать. Вот такое может стать. Поэтому мы должны все время учиться, учиться и учиться. Изучать Священное Писание, читать святых отцов, слушать, что нам говорят наши духовные наставники, наши священники.
Владимир Ерохин сегодня в нашей студии. Писатель, издатель, публицист, общественный деятель и музыкант. Ну, давайте поставим еще, может быть, одно произведение, которое называется «Хорал». И дальше поговорим о уже такой музыкальной деятельности нашего сегодняшнего гостя. Итак, «Хорал», пьеса Владимира Ерохина. Замечательно. Владимир, скажите, что вас подтолкнуло заниматься музыкальным творчеством или кто подтолкнул? Ведь это же не основная ваша профессия. Я знаю, что вы с известным музыкантом Олегом Сипурко, по-моему, дружите с другими людьми. Саксофонист, да, Олег Сипурко?
Нет, он трубач. Вот как раз в хорале звучит соло на трубе, точнее, на флюгельгорне, это такая особая труба большая, значит, исполняет эту партию трубы заслуженный артист России Олег Сипурко.
У него и диски выходили, да, насколько?
Ну, он вообще живой классик. У него много учебников. Ну, он джазовый музыкант, и это посвящено джазовому исполнительскому мастерству. Ну, а что касается моей музыкальной судьбы, ну, я с детства как-то любил музыку, пел. Потом учился играть на скрипке. В Тамбовском музыкальном училище обучался. Затем обучался музыке уже после МГУ, после факультета журналистики. Тосковал по музыке. Обучался игре на саксофоне и импровизация в Московской студии искусства музыкальной импровизации. Она тогда называлась студией джаза. Вот. То есть я музыку никогда не оставлял, при том, что моя профессия основная – это журналист и издательский работник. Но сочинять музыку я не дерзал долгое время, и подтолкнул меня к этому искусству отец Александр Мень. Когда ему исполнилось 50 лет, я написал к его юбилею «Две херувимских» и «Милость мира». И спел их на праздничном вечере в симхозе, ну, вот в его доме в этом поместье. И отец Александр в конце вечера, перечисляя духовные дары, которые Бог дал его чадам, называл, там, Алек Зорин сочиняет стихи, а Володя Ерохин, вот ему дан дар сочинять музыку. Это меня очень удивило, потому что я мечтал о писательстве, и книгу эту свою писал упорно там. Но с тех пор я стал сочинять музыку. Ну вот в интернете существует моя джазовая поэма «Пути любви», там 54 пьесы. Вот как раз две пьесы вот из нее вы слышали. То есть музыка – это часть моей жизни. Вот как у птицы два крыла, так и у меня. Музыка и литература – это то, что составляет мой внутренний мир.
Спасибо. Встреча у нас первая. Ну, надеюсь, не последнее. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был сегодня Владимир Ерохин, писатель, публицист, общественный деятель, издатель и музыкант. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
С Богом вперед!